Вы посмотрите тоже вот, если с этой точки зрения посмотреть на Слово Божье. Ну вот, когда люди некоторые говорят, что это люди написали. Ведь можно было скрыть дела, которые делают праведники. Вот про Давида столько хороших слов сказано. Он псалтырь написал. Зачем про него рассказывать, какие у него великие грехи? Ну зачем? Ну скройте, ведь никто не узнает. Соломон назван мудрейшим из людей. Зачем про его грех рассказывают? Как он там грешит и как он стал поклоняться идолам? Хотя был такой вот мудрейший человек, а дошел до поклонения идолам. Как же так случилось-то? Скройте. Зачем соблазн сеять? Нет, Библия говорит всегда правду и показывает. И вот эти образы для нее важны. Она показывает, в частности, через Давида показывает, что само по себе грехопадение не страшно. Страшно консервирование своего состояния в грехе. Упасть может любой. Я уже говорил здесь, нет греха, который бы не смог сделать любой человек. Любой может сделать любой поступок. Любой может упасть в любую бездну греха. Адам был совершеннейшим из людей и согрешил. Все могут согрешить. Апостол Петр был мужественнейший из учеников, а испугался слов одной служанки. Рабыни, как сказано в одном из Евангелий. Испугался. Вот так немощен человек, и Бог это знает. Но насколько он немощен или насколько он зол, определяет не его падение в грех, определяет его восстание от греха. Если человек злой, то есть зло сидит внутри человека, настоящее зло, он служит злу. Тогда, падая в грех, он старается законсервировать свое состояние. И консервирует его тем, что он пытается себя оправдать. У меня не было выхода. У меня не было другой возможности. Я не мог поступить иначе. Да просто жизнь такая, вы понимаете же. Жизнь такая, нельзя не согрешить, нельзя. Вы же грешите. Позвольте мне грешить, почему я должен не грешить? Все грешат, одни больше, другие меньше. Я не ангел в этом мире тоже, дайте мне погрешить. Вот, и что вы меня судить будете за это, что я грешу? Не смеете вы меня судить? Господь запретил судить. Поэтому не судите меня. Грех мой всегда можно оправдать. Человек такими словами запирается, зажимает, как бы задраивает все ходы и выходы, из которых он мог бы выбраться из собственного греха. Он законсервировал себя в этом грехе именно своим самооправданием. И оправдывается он не перед вами, не перед нами, священниками, перед Богом и своей совестью. Бог дает возможность даже Адаму покаяться. Он спрашивает, не ел ли ты от дерева, от которого я тебе заповедовал не есть? Он говорит, не. Первое слово, нет. Но жена, которую ты мне дал, она ела и дала мне. Ну ты же ел, значит. Нет, 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 я не виноват. Я не виноват, это все она. И вот это вот препирательство, это самооправдание, я не виноват, оно консервирует человека в состоянии греха, из которого ему уже потом выкарабкаться будет очень, очень трудно, а многим невозможно. Но первое движение делают они сами. Как и говорит здесь, в тропаре Андрей Крицкий, «Ты же лукавая, лукавнейшая душа, не покаялась». И дальше сама виновата, сама дальше все идет уже по накатанной дорожке, и мы становимся лишенные благодати Божьей, воздвигнувшие сами собственным лукавством железобетонное укрытие, Мы же в нем спрятались, в железобетонном укрытии от Бога спрятались. Но мы не только от Него спрятались, мы от Него закрылись. И вот с нами, как в той песенке, делай, что хочешь. Приходят враги и делают, что хотят. Вот, цепляя наши удовольствия, разжигая наши страсти. И в конце концов это железобетонное укрепление, которое мы построили, чтобы спрятаться от Бога, становится нашим гробом, в котором умирает наша долженствующая быть бессмертной душа, так и не познавши Бога. Человек, который, не узнав свой грех, не прячет его в котомку, не забаррикадирует входы, чтобы не быть обличенным. А человек готов себя обличить перед всеми, выставить: я не хочу это держать, я не хочу носить этот грех в себе, я не хочу, чтобы этот грех со мной жил, я хочу от него отказаться, это не мое, я не знаю, что было это, я отрекаюсь от него, я прошу у Господа милости, прощения. Понимаете? И вот когда присутствуешь этом, это такое ощущение, что Бог вводит тебя в некое таинство. Таинство, когда Он примиряется с человеком. Ты просто физически ощущаешь, как в душу человека входит мир, входит прощение от Бога, входит благодать Божия. Ты почти физически это чувствуешь, потому что человек не прячется от Бога под куст, он не зарывается от него в железобетонные прикрытия. Он раскрывается перед Богом, он не носит грех с собой. Вот так и опознаются люди, ищущие Бога. Ведь, например, если мы сравним преступление Давида с преступлением Саула, поначалу, пока он еще не убил своих всех священников, пока он там не стал беззаконствовать уже, очень страшно. Поначалу, вот первые несколько лет своего правления, за что, собственно говоря, было отнято царство у Саула, да он почти ничего не сделал. Хоть сколько-нибудь похожего на преступление Давида. Но Саул не покаялся, когда к нему пришел Самуил. Не покаялся. Наоборот, заперся, сам стал себя оправдывать, стал выкручиваться, юлить, лукавить. Только я не виноват. Не виноват я все хотел как хорошо, но вот так получилось. Но вообще-то я не хотел вот лукавить. А Давид, когда узнал, когда пришел пророк Нафан его обличить, он не стал прятаться, исповедовал грех свой, готов был принять смерть, если бы Господь благоволил наказать его смертью. И вот это вот так отличаются души, ищущие Бога, и души, не ищущие Бога. Покаяние является таким лакмусовой бумажкой, таким камнем правды, моментом истины, когда человек определяет, что у него внутри, скрывающий свой грех, оправдывающий себя в грехе, человек не ищет Бога. Он ищет оправдание. Он хочет, чтобы Бог сказал ему: дорогой мой человек, я понимаю, что ты немощный, да и вообще ничего особенного ты не сделал, да и деваться тебе было, собственно говоря, некуда. И вообще, да, в принципе, ваши грехи для меня ничего не значат, поэтому греши сколько хочешь, все равно тебя спасу. Вот. Ничего страшного в этом нет. Вот человек, ищущий самооправдание, думает примерно так. Человек, который ищет Бога, он понимает, и только он понимает, что грех – это смерть. И он понимает, что за всякий этот грех он достоин смерти, не только физической, но и вечной. Но Бог милостив, и милостив в том, что Он прощает человека, не оправдывает его, не говорит: да, я понимаю, деваться было некуда. Господь всегда говорит: всегда был выход правильный, но ты предпочел неправильный. Всегда был способ избрать жизнь, но ты предпочел смерть. Но Господь при этом говорит, я знаю это, но я прощаю тебя за твой выбор. И вот на самом деле, если вы почувствуете два разных этих сердечных состояний, вы поймете, какая огромная бездна между сердцем, готовое принять полную свою сознание вины и прощение от Бога, и сердце, которое не хочет признавать свои вины и не хочет прощения от Бога. Она хочет, чтобы Господь согласился с тем, что человек не виноват, а человек виноват. Потому что Бог стал человеком, и как человек прожил эту жизнь, не согрешив. Значит, это можно. И каждому из нас, ну, если вдруг кто-то сомневается, на страшном суде будет показан человек, который был в той же ситуации, что и мы, в той же положении, что и мы, полностью такое же все, как у нас, но сделал выбор совсем другой, чем сделали мы. И мы поймем, что да, мы должны были сделать иначе, но не сделали. Но если мы не готовы принять прощение при полном сознании своей вины, то есть мы, попросту говоря, не смиренные люди, то войти в Царство Божье мы уже не сможем. И вот это вот желание избежать состояния, при котором нам предлагается принять прощение, а это состояние называется лукавство, лукавое сердце. Ну и заканчивая тему о Давиде, следующий тропарь. Давид иногда вообрази, списав, яко на иконе песнь, ей же деяние обличает, еже содея завы, помилуй мя, тебе бо единому согреших всех Богу, сам мя очисти. То есть говорится о том, что Давид однажды написал 50-й псалом, песнь, как на иконе, изобразив покаяние, взывая «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей». Вот. И что же особенного в 50-м псалме? Ну, много мы не будем разбирать, у нас не эта задача сегодня, но в чем сила 50-го псалма? Я вот не договорил мысль Яна Кронштадтского, он говорит, что человек, который согрешил, где бы это ни было, но на этом месте, осознав свой грех и от сердца, помолившись словами 50-го псалма, тотчас же получит прощение. Так говорит Иоанн Кронштадтский. Вот тоже, может быть, вдохновленный строчками великого канона Андрея Крицкого. И вот здесь Давид изображает покаянную песнь, как на иконе. И взирая на эту песнь, обращаясь к этой песне, мы постигаем тайну покаяния. Так вот, в чем суть этого 50-го псалма? В том, что человек не оправдывает себя, а обличает себя. Обличает себя, а не других. Он говорит, помилуй меня по велице милости твоей. То есть нет у меня других источников оправдания. Мне нечем оправдаться, кроме твоей великой милости. Просто меня помилуй. И все бы люди на земле, как бы, где бы, чем бы они ни согрешили, если они, начиная произносить строчки этого псалма, от всего сердца почувствуют и скажут, помилуй меня по великой твоей милости и по множеству щедрот твоих, очисти беззаконие мое. Больше ни почему. Не потому, что я хороший, не потому, что я христианин, не потому, что я сделал такие добрые дела, творю милостыню, участвую в строительстве храма, вхожу в христианскую общину, причащаюсь, исповедуюсь и так далее, а потому, что милость твоя неизреченна, и щедрость твоя непостижима, и любовь твоя невозможно ее объять. И сила твоя способна очищать грехи бесконечно. Больше мне нечего сказать. И вот когда человек с таким настроением приходит к покаянию, все бы были прощены, помилованы и очищены. Но человек на автомате, автоматически, произнося эти слова, не думает об этом. Он в глубине души говорит: «Господи, прости меня, неразумную твою дочь. Если бы я знала, чем все это закончится, я бы никогда этого не сделал. Но я же не виновата, Господи, что он, или она, или они, или оно, неважно». Все. Можно ничего не говорить, вы ничего не получите, потому что вы пытаетесь себя оправдать. И вот человеку надо перестать это делать и сказать, что единственное основание, по которому я смею надеяться, Господи, на твою милость, это твоя щедрость, твоя любовь, твоя сила, которой ты можешь уврачевать всех. Восьмая песнь, третий тропарь. «Елисей иногда прием милоть или ину, прият сугубой благодать от Бога. Ты же, душе моя, сия не причастилася благодати за невоздержание». Ну, все знают историю, что Елисей просил двойную благодать от Ильи и получил ее. Вот, а ты этой благодати не прикоснулась, душа, за невоздержание. Что значит невоздержание? Речь ведь идет не только о том, ну мы же все постимся, вообще-то говоря. То есть вот мы слышим канон во время поста. Вроде бы как. В чем же причина, что мы не причастились и благодати за невоздержание? Люди начинают сразу думать о том, что они поели вчера или третьего дня, или накануне Масленицы. Так речь-то идет о благодати, которой мы, как бы предполагается, должны жить всю свою жизнь со времени крещения. Из-за того, что мы не воздержаны. Не воздержаны. А что такое воздержание? Это будет умение, способность человека держать себя в рамках установленных умом, разумом, правила, которых мы не должны нарушать. И, в принципе, вот в таком контексте воздержания мы более или менее все владеем. Даже вот выходя за пределы, сознательно за пределы церковной практики, скажем, вот человеку приходит, вот он сидит за своим столом каким-нибудь, в каком-нибудь офисе, приходит ему начальник и говорит: «Быстро! Сегодня мне нужен отчет за прошедшую неделю, быстро!» Все. Он понимает, до конца рабочего дня остался час, а отчет делать часов 5. И что, кто-то будет что-то как-то себя вести? Кто-то скажет: «Да что вы в самом деле? Да у меня рабочий день закончился!» Никто же не скажет. Все будут сидеть и терпеливо делать отчет. Вот это и есть воздержание, сдержанность. Человек понимает, что он обязан это делать, и он делает это. Если он хлопнет дверью и уйдет, то его уволят. В этом ничего, он будет сознавать, что у него есть права, что никто не имеет его права держать на работе больше рабочего дня. Ну и что, он вылетит также из другой работы, из третьей, из четвертой, и сколько бы ни было работы, он будет с них вылетать, потому что он не может воздерживаться, он не может сдерживать себя. Работа состоит в коллективе, на начальника любого, состоит в том, что мы ограничиваем какие-то проявления своих эмоций, неудовольствия перед лицом начальника. Это правило, которое, ну вот, негласное, не писанное, в кодекс оно не вошло, но все так себя ведут. И на этом зиждется работа любого трудового коллектива. Потому что все привыкают, что надо сдерживаться. Мы пришли сюда работать, и не все тут делается по нашей воле. Это даже в рамках, скажем, такого вот мирского понятия. Жена терпит, когда муж что-нибудь там повозмущается, муж терпит, когда жену что-нибудь там куда-нибудь понесет, и она начинает ругаться. Мама терпит своих детей, дети терпят своих родителей. Вот, и никто в истерику, в депрессию не впадает, двери не хлопают, стекла не вышибает. Вот, каждый раз в полицию не звонит, по поводу сломанной ручки или окрика мамы, или непослушания ребенка. Люди как-то привыкают вот сдерживать себя и реагировать сдержанно на проявления других людей. Это вот самый простой, элементарный уровень воздержания. То есть я к тому, что на самом деле, вот, как сказал однажды, мне очень понравился отец Андрей Ткачев, он сказал, ну, очевидную вещь, но очень важно было это сказать, что любая цивилизация – это система ограничений. Где нет ограничений, нет и цивилизации. Цивилизация умирает вместе с отменой ограничений. Человек держит себя в рамках. Это и есть цивилизация. Вот хорошая мысль очень. Но возвращаясь на христианскую почву, мы видим, что на самом деле мы держать себя в рамках, установленных божественными правилами, не можем. Мы знаем, что нужно делать. В Евангелии написано «не суди». Что надо сделать?
Не судить.
Не судить. Все. Есть еще вопрос? Да куча. А в этой ситуации? А в той? А вот если вот так? И тоже нельзя. Ну а если эдак? А если он сам негодяй? Что, и негодяй судить нельзя? А если на твоих глазах ворует? А если я очевидно понимаю, что он говорит ложь? Ну, лжец он, самый натуральный. И тоже нельзя. Ну, вы скажете тоже, да что за жизнь такая? А о чем тогда говорить? Людям добрым. А? Вот мы собрались, мы хотим поговорить о жизни. И получается, поговорить не о чем. Не о чем, потому что мы только и делаем, что осуждаем. А говорить о жизни мы давно разучились. Вот, и получается, что... Вот душа, она не может в этих рамках жить. Она говорит, нет, не хочу я это, не принимаю. Вы сами понаблюдайте, скажем, вот вы приходите в некое состояние осуждения. Вы поймали себя на том, что осудили. Ваше движение мысли. Вы раскаялись. Вы тут же начали, вспомнили о том, что только что слышали, и стали молиться словами 50-го псалма? Нет. Первое движение нашей мысли – а куда деваться? А он это заслужил? Но если он правда такой, что скрывать? И все. То есть мы на самом деле непреложность божественной заповеди мы не признаем. Мы всегда хотим выйти за ее границы. Также и с прощением, я говорю о самых элементарных сейчас заповедях. Вот, нам надо простить. Нам, мы все это слышали, знаем. Вот не надо нам сейчас тут пропаганду разводить, отец сказал, мы все знаем прекрасно. Вот, что ли, человека надо простить. Но мы хотим четко разобраться, кого и за что. Мы готовы простить, но вот вы скажите нам точно, кого и за что. Всех за все. Не, ну так не бывает. Что всех за все простить. Нет, вы конкретно скажите, кого и за что можно прощать. И все, то есть мы хотим передвинуть границу, поставленную заповеди Божьей. Мы хотим сдвинуть ее на другой уровень, так нам легче будет, мы так можем только понять. Вот, и вот эта вот неспособность ограничивать свое пространство, сдерживать себя, в рамках заповеди Божией, и есть наше невоздержание. Ярче всего это получается в нашем языке. Ну, кто нас за него тянет? Нет, но мы пройдем, вот со сегодняшний день, сколько раз вы сказали слово укоризны вашим близким? Не так стоишь, не так сидишь, не то берешь, не то делаешь, не то ешь, не там спишь, не то читаешь. Сколько? Или вы молчали сегодня целый день? Не молчали. Вот. А значит, кого-то вы в течение дня укорили, сделали замечание. Ладно, если это касается вашей работы. Вот. Это просто предписано вашим штатным расписанием. Ладно, если это касается ваших детей, хотя и там не все так просто. Но мы же делаем замечания нашим мужьям, ну, если женщин, да? Нашим мужьям. А кто нам дал право делать им замечания? Мы бесстрашно это делаем. Не бои, ну не мы, вы. Бесстрашно это делаете. Более того, я столкнулся с такой потрясающей вещью. Никогда не думал, что может быть такое. Кажется, люди могут бесстрашно делать замечания священникам. Именно бесстрашно. То есть, как само, как учитель в школе. Вот. Но батюшка, очевидно, делает не то. Он просто не знает, надо сделать замечание ему. Батюшка, вы не там стоите. Не, вы сейчас не то говорите. А вот у нас на приходе батюшка делает по-другому, так что вы, наверное, не правы, отец такой-то. И люди делают это бесстрашно, а это не воздержание. Язык нужно сдержать. Его нужно вот скрутить, связать, зашить, парализовать, там не знаю, что делать, но чтобы он молчал. Только тогда, когда он научится молчанию, он научится говорить то, что должен говорить. Вот. Но мы не воздержаны на язык, на глаза, на уши, на чувства, на мысли, на движение. Не воздержаны. Мы не умеем держать себя в рамках, определенных Богом. А всякий раз, когда мы чувствуем, что эти границы мы нарушили, мы пытаемся сделать то, что категорически делать запрещено. Пытаемся себя самооправдать.